Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады, что встретиться с вами в нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Прежде чем мы рассмотрим ваши вопросы, я хочу напомнить, как можно присылать вопросы не только в течение всей недели, но и сейчас, прямо по телефону 1-700-509-209 или на блог lightman.ru. Первый вопрос действительно пришел на блог. Даня спрашивает. Недавно я был в Италии и не могла не поразиться, эта женщина, прекрасным скульптурам, картинам великолепным и атмосфере. Кажется, что каждый человек как творец, Бог. И кажется, что их таланты подняли подъем в искусство в Италии и огромный вклад во все человечество.
Да.
А почему же кажется, что каждый человек как маленький винтик или маленькая букашка?
Потому что они тогда сделали из человека божества, а сегодня мы видим, что человек маленький бог на самом деле. Поэтому та же Италия, Рим, которая делала человека из человека бога, уже упала, так сказать, вышла из моды, из этой веры. Это не было даже верой. Они не очень-то верили. Был у них такой вид работы, когда они верили в человека, что он управляет миром. И поэтому весь Рим символизирует нам до сегодняшнего дня наш эгоизм. Эгоизм людей, который подчиняет себе природу, весь мир, хочет властвовать над всем. И в конце концов мы видим, что сегодня это заканчивается.
Да, но вы говорите об этом как о чем-то отрицательном, что завершится. А у нее точка зрения совершенно иная.
Да, да.
Да, она говорит о талантах человека как человека.
О возможностях хороших, прекрасных.
Творчество, выразительное искусство. Это качественный, высокий уровень искусства.
Да, но это все...
Но все-таки
это все в соответствии человеку, для того, чтобы он развился в своем эгоизме и в конечном счете понял. И все эти скульптуры, нет в них никакого смысла, которые все можно сжечь или разломать, все эти прекрасные живопись, все это, и все скульптуры можно просто разбить. Это все ничего не стоит. Между нами сегодня это все уже погружается со всей культурой, со всей этой древней империей Рима и всего мира. Если ты поедешь в Вашингтон, был в Вашингтоне?
Нет.
Это тоже как в Риме или в Греции в таком виде, именно в таком стиле все. Это просто империи. И в Германии тоже есть очень много зданий в Берлине, которые строены именно так.
Так, возможно, человека выросли или уменьшились, непонятно. Человек в прошлом, в те времена, человек имел таланты больше.
Нет, это не возможность, это не проблема возможности. Это насколько мы ценим наш эгоизм, хотим поднять его или нет. Они очень-очень почитали эгоизм человека, желание человека властвовать, раскрывать, понимать. И главным образом властвовать, завоевывать. И поэтому римляне дошли до Англии и Скандинавии, и они завоевали всю Европу. И Цезарь, скажем, кесар, он властвовал во всей Европе и строил, и формировал все вещи, определял, где что строить. Это эгоизм человека подталкивал его и на протяжении времени, истории. Мы пришли к состоянию, и сегодня это в особенности проясняется. Вся история подошла к своему итогу, а итог прост, что это не дало нам возможности, не дало возможности поднять на настоящую ступень, подняться на настоящую ступень, более чем те состояния варварские, в котором находились и римляне. Не более того, все человечество сегодня, до сегодня она продвинулась в той же тенденции, только обслуживать свой эгоизм. И сегодня мы в депрессии, поэтому все эти скульптуры, все это живопись и все образование, все сегодня заканчивается, поскольку сама тенденция которое уже не использование эгоизма, поскольку ни к чему оно не привело, а все, что создано в результате этого, все, что мы построили на основе эгоизма, это уже ничего стоит. Где классическая музыка? Я очень ее любил и люблю также, но где же? А на сегодня в молодом поколении, где эти рисунки? Я ездил в ездил по музеям в мире, чтобы только посмотреть на это. Несколько дней ездил. А кто сегодня ездит в музеи? И немного так заходят, просто так посмотреть. Но не то, чтобы это влекло нас. Это не привлекает, поскольку все это творчество мы создали своим эгоистическим стремлением. А сегодня оно не чувствуется. И сегодня мы чувствуем пустоту от этого и даже отталкивание от этого, а подняться выше этого, на другой уровень. Посмотри, все воспитание, вся культура, мода молодого поколения построена на уходе от предыдущего и настоящем уходе, когда не хотят воспринимать всего этого, хотят подняться выше этого быть.
Вы с одной стороны говорите подняться наверх, на другую ступень, да. С другой стороны говорить об отталкивании. А где же как прошлое искусство?
Потому что мы пренебрегаем. Прошлое... Нет. Мы отталкиваем все предыдущие вещи. Мы не желаем их, поскольку мы сегодня получаем в себе какое-то стремление подняться над эгоизмом и работать над ним. Поэтому все, что мы построили, все, чего достигли в культуре, в воспитании, даже в моде, в образовании, и даже в экономике, во всем нашем огромном творчестве, все это сегодня проходит огромную ревизию, контроль, и мы приходим к состоянию, когда мы теряем интерес к этому.
А почему вы выражаете отношение к эгоизму? Нет. Это двигатель развития?
Конечно же, это двигатель развития.
Хорошо,
это не
тогда я не понимаю. Как же двигаться тогда? Если вы отрицаете этот базис, на котором мы строим.
Потому что мы находились в наполнении своего эгоизма. И благодаря тому, что наполняли его на протяжении тысяч лет, мы пришли к расчету, что это не привело нас ни к чему. Не привело нас к хорошему итогу. Наоборот, мы видим, что пришли к конечному опустошению, когда мы сегодня уже знаем, что некуда нам, незачем гоняться, нечем наполнять эгоизм, это не дает наполнения. Снова я оказываюсь пустым, я уже опытный, я уже мудрый, я не хочу этого изначально. Оставь меня, не давай мне моды, не давай мне ничего, этим уже пренебрегают люди, и сколько нам не хотят продать всевозможных вещей, и эгоизм подталкивает нас к ним. Мы уже не хотим этого. Общее отчаяние, которое проявляется во всех своих уже видах, уже наполняет земной шар. Это указывает на сущностное на изменение.
Наконец развития.
На начало нового, да, развития.
А перед чем же мы стоим? Перед смертью отталкиваем?
Перед смертью прежней формации, смертью использования напрямую эгоизма. И тогда мы поднимемся к отдаче любви к другому воззрению на природу, к отдаче природы, и мы вдруг раскроем новый мир, новое воззрение в этом новом ощущении. Мы не воспринимаем внутри нас все эти вещи, а выходим из себя наружу, и тогда у нас будет все, и культура, и искусство, и все будет новое.
Вы говорили о пустоте. Я так понимаю, что общий знаменатель этих чувств, самый широкий, который есть среди людей, если немножечко углубиться, как в каждого из нас, действительно, пустота – это девиз общий. То есть нет в этом вкуса. Есть все, это все надоело, это бесцветно, банально, неинтересно. В новом мире, который вы описываете, вы представили на уровне лозунгов «Поднимемся над эгоизмом». Не очень понятно. Вы можете дать нам чуть лучше ощутить. Пустота ясна. А что нового вы рекомендуете? Пустота ясна, и мы ее не хотим. Куда вы нас увлекаете?
Я бы сказал, что это две силы в мире, которые все время действуют в мире, которая действовала, когда действовала сила, называемая Иерусалим, некоторый период, а затем пришел Рим и подавил его, ее, и сейчас Рим падает и снова поднимается сила Иерусалима.
Что такое сила Иерусалима?
Это две противоположные силы в природе, получающие и отдающие. Сила отдачи, любви, соединения — это Иерусалим. Между нами и высшей силой, а сила эгоистической власти. Каждый, чем больше себе, и чем больше сила власти, подавления. Это была сила Рима, которая существовала в течение 2000 лет в мире и праздновала. А сейчас кончается его время.
Сила Иерусалима, она влечет нас в мир без пустоты?
Мир, наполненный светом. Это мир отдачи, духовный мир, мир любви.
А почему там нет пустоты?
Потому что можешь ты наполнить себя, не можешь наполнить себя без других, и тем самым ты наполняешься, и у тебя нет никакого запрета и ограничения.
Давайте это лучше почувствуем. Мир, человек стал в мире заново. Что он, чем он отличается от человека сегодня?
Он чувствует, что он живет, поскольку есть у него возможность доставить благо другим. Если есть у него такое стремление, он рад, он совершенен. Он на самом деле человек, которому можно позавидовать. Он вскакивает с постели, как маленький ребенок, с большими глазами. Мир перед ним. Какие возможности, какие хорошие вещи. Все передо мной. Ничего меня не ограничивает. От всего я могу получить наслаждение, наполнение, постичь это, достичь, соединиться со всеми. Все прекрасно. Нет никаких ограничений. Все ограничения только из-за нашего эгоизма, когда мы не способны наполнить самих себя, и поэтому все время в отчаянии, нервные и так далее. Если человек выходит, наоборот, наполнение других, и от этого получает наслаждение. Надо прийти к такому состоянию, когда получу наслаждение от того, что наполняет других. Но если он приходит к этому, никто не мешает ему. И тогда он наполнен всегда, развивается, процветает, как маленький ребенок. Просто наслаждается от жизни. К такому миру мы должны прийти. И два таких подхода к жизни, или получать все, выжимать для себя, и это является символом Рима, или же отдавать и прийти к любви ближнего, это символ Иерусалима. Две этих тенденции, да-да, тенденции к жизни, они заменяют друг друга. Однажды был Иерусалим, который властвовал в народе Израиля. Это направление, этот подход к жизни. А затем пришел Рим, завоевал, и весь мир, включая народ Израиля, все гонялись за всевозможными эгоистическими наполнениями, а сейчас мы заканчиваем этот римский период и снова возвращаемся к Иерусалимскому. Но уже все человечество, включая тот же самый Рим, который закончил свою роль и на самом деле было всем сущностью.
Это причина, что сегодня глаза всего мира смотрят на Иерусалим?
Да.
То есть да. Все на этом сосредоточены. Мы перейдем на совершенно иную тему. Она тоже на ваш блог. Рахель пишет. Какой духовный корень, когда женщина завидует мужу? Когда я это обсуждаю с подругами, многие из них чувствуют это зависть к их мужьям. И это постоянное чувство, которое чувство, что у мужчин это не настолько.
Мужчина, он очень нуждается в женщине. Это нам кажется, что он не нуждается в ней. Он в конечном счете очень хочет, чтобы женщина почитала и поддерживала его. И он нуждается в этой поддержке очень-очень для того, чтобы продвигаться. Женщина чувствует без мужчины, что она вообще теряет свое направление в жизни. Это гораздо хуже, чем то, что чувствует мужчина, поскольку мужчина может продвигаться, если у него духовность, развитие, друзья. Он как бы нуждается в женщине как в какой-то добавке, которая поддерживает, которая, но может чувствовать себя совершенно... совершенно мы без нее, тогда как женщина не чувствует себя без мужчины, что она вообще существует. Не для чего. Не к чему. То есть нет у нее мира без того, чтобы она чувствовала себя зависимой, соединенной с мужчиной. Так мы это изучаем также и в духовном, что там корни всего, что происходит здесь, все, что мы видим здесь, в этом мире, когда женщина хочет в одной линии отмени себя вместо 9 линий и отделения.
А насчет ревности?
И отсюда приходит ревность. Насколько мужчина, он сам совершенен, сам по себе, и не нуждается в ней, вообще не нуждается ни в ком. Он вообще может находиться один в мире.
Это только кажется.
Только кажется, конечно, только внутри кажется. Это не так. Мужчина сам не чувствует, что он настолько нуждается, но у женщины это более выделяется, потому что если с самого начала она не чувствует, что она использует жизнь, не чувствует
это
себя
значит,
рядом с мужчиной, она от него получает наполнение, через него она относится к миру.
Не, значит...
она не относится к миру само по себе. Это, надо понять, что это как Малхут из Рампин в духовном мире, в мире Ацилут. Если кто-то хочет это изучить, он может изучить. Это высшая божественная психология, почему это происходит. Женская часть или женщина в этом мире не чувствует Творца, а только через соединение с мужчиной.
Вернемся к ревности. Вы сказали и описали сейчас причину, почему женский пол может завидовать, ревновать мужской пол. Есть некая поза мужской, она совершенно неверна в основе. Мужчины очень нуждаются в женщинах, но женщинам кажется, что мужчины в них не нуждаются. И из этого рождается ревность женского пола к мужскому. Это я понял, это паразит.
Но это во внутренней сути.
Да, да, но вопрос не общий между мужчинами и женщинами, а специфический. Женщина и ее муж. Почему она ревнует своего мужа?
Потому что она чувствует, что он самостоятельнее ее. Он меньше чувствует зависимость от нее, чем она чувствует зависимость от него. И неправильное отношение приводит к тому, что они не восполняют друг друга. На самом деле, при правильном восполнении друг друга создается гармония. Такое восполнение, когда хорошо каждому, и каждый понимает, что не может без другого. И есть здесь особая роль со стороны природы в разделении этих ролей и функций. И если они восполняют эту правильную связь между ними, тогда оба они приходят к совершенству. А иначе никто из них в одиночку не может прийти.
Вопрос был относительно женщин, но я бы как мужчина хотел бы, это мне кажется очень интересно, что вы говорите. Мужчина, он как бы состоит из некой позы, он как бы стоит в позе, что он не нуждается, я самостоятельный, но он настолько нуждается на самом деле, настолько, то есть якобы на якобы настраивается.
Мужчина в семье? И я не хочу никого затронуть и прибегать к грубым примерам, но у меня нечем более выразить, более простом. Это как пес бежит за своим хозяином и смотрит на хозяина. В каком направлении хочет идти хозяин? Так мужчина в семье, он смотрит на женщину, а по сути дела женщина направляет его. Поэтому написано у Авраама: послушай, что тебе говорит Сара. И мужчина, может, не осознает даже этого, или осознает, или подсознательно знает об этом и ждет, поскольку женщина выражает ему также образ матери. Женщина перенимает от его матери роль свою по отношению к мужчине. И тогда она наполняет ему также мать, выполняет роль матери для него. Но все это в скрытом виде, достаточно скрытом. Тогда как женщина чувствует в очень ярко выраженном виде, что от всего она зависит, буквально зависит от мужчины. и хотя может быть более самостоятельно, чем сам чем мужчина, но нуждается в том, что он был рядом с ней тогда, она самостоятельна. Есть здесь прямая вещь и противоположность ее, то, что мы видим в жизни. И поэтому только в духовном, когда мы придем в этом, к нашему общему развитию, мы увидим, насколько мы приходим к миру в доме, то, что называется, чтобы было совершенство, связь между нами.
Вот это я и хотел. В том мире якобы и скрыто, и позы, все это внутреннее и внешнее противоречие сумасшествия.
Мир все его наполняющее.
Первая рекомендация молодоженам, которые действительно хотят выйти из этих, якобы из этих поз, которые только настолько сейчас я понимаю, насколько это в природе мужчины и женщины укоренено, хотят достичь некоего создания семейного счастья, как вы говорите, совершенства. Дайте первый совет практически.
Есть два совета, не один.
Отлично.
Первый совет, что прежде всего в каждую секунду мы уступаем один другому. Во всем. Уступки взаимные. Первое. Второе. Эти уступки только не относительно духовной цели. Когда эти уступки только для того, чтобы прийти к духовной цели, и тогда мы уступаем друг другу каждый раз для того, чтобы прийти к духовной цели. То есть мы все время изучаем, все время раскрываем в себе еще проблемы, балаган буквально, эгоизм торжествует в каждом. Мы все-таки уступаем друг другу, и благодаря этому оба растем. И мы как в пирамиде приближаемся друг к другу. И когда мы приходим друг к другу в конце нашего развития, взаимного, вместе, в связи между нами, там мы встречаемся с Творцом. Написано «женщина, мужчина и шхина между ними».
Ну, в этих...
Изучать науку Каббала, уступать друг другу для того, чтобы прийти к соединению между нами с Творцом вместе. Три вещи.
Завершим точно на этих ваших словах, раскрыть Творца, и перейдем на следующий вопрос, который точно на эту тему, вопрос по телефону. Можно его послушать? Здравствуйте, Раф Лайтман. Это Юда Леви. У меня вопрос. Как человек раскрывает высшую силу, как доброго и творящего добра? И откуда же я знаю, что Творец персонализирован, имеет сущность? Второй вопрос. Если человек раскрывает вечный мир, откуда я знаю, что это не мои иллюзии? Спасибо.
Это невозможно знать. Все это иллюзия, можно так сказать. Все, что я сейчас чувствую, может быть, мне кажется. И также то, что кажется мне, это тоже иллюзия. Иллюзия на иллюзии. Но когда человек приходит к духовному, его восприятие по отношению к тому, в чем он раньше находился, называется истиной по отношению к предыдущему восприятию, которое он называет иллюзией. И поэтому написано, я видел противоположный мир и видел кажущийся мне мир, кажущийся. И теперешнее состояние, которое я раскрыл, тоже, когда я поднимусь на следующую ступень, предыдущее состояние покажется мне как воображаемым миром, как мир, который исчезает. И так это каждый раз. То есть иллюзии и подъем над ними в более истинное состояние, это всегда проходит через наше развитие, и всегда это относительно. И мы должны согласиться с этим и принять это, и тогда мы внутри себя понимаем, что ложь, а что истина, и так постепенно приходит к настоящей истине, которая на самом деле совершенна тем, что исправляем наши чувства, наши воспринимающие сосуды, и тогда приходим к состоянию к концу исправления, когда все иллюзии, все воображения исчезают, и я нахожусь в состоянии, которое не меняется, конечное. И тогда я уверен, что это состояние, поскольку там я раскрываю действующую силу Творца, я раскрываю причину всего происшедшего во все поколения, во все времена, все состояния единого для всех. И я вижу весь этот духовный, материальный мир, из начала в конец. И это дает мне тогда уверенность, что я уже не в иллюзии.
Давайте-ка из этого завершения вернемся немножко к началу, к нашему миру. Ави пишет на ваш блог. Из исследования Центрального статистического бюро ясно, что примерно 48% публики оценивают свое экономическое состояние, что оно должно резко улучшиться. Как вы, как каббалист, объясняете разницу между состоянием реальным и тем, что показывает исследование? Настолько ли присуща нам тенденция оптимизма? Она ли рисует нам эти розовые картины? Что вы думаете об этом?
Я думаю, что не из-за нашей природы, или же природы, хотя мы так и говорим, я так говорю. Я говорю о том, что любое состояние, которое мы переживаем, приходит нам свыше. Мы желают нас еще держать еще в нашем же эгоизме и показать нам, насколько мы еще недостаточно настрадались от него, и поэтому мы думаем, что нам будет хорошо в состоянии, как было раньше, хотя мы никогда не видели, что состояние было хорошим, только задним числом нам так кажется. Люди думают, что нам будет хорошо, и я не пугаю их, нет. Я хочу только сказать, что мы должны понять, стоит нам понять, в каком процессе мы находимся, что этот процесс является изменением, примера в котором не было, что мы находимся в переворачивающемся мире, что прежде был эгоистическим, индивидуальным, личным миром, субъективным по отношению к человеку, который раскрывал его, и сам, насколько был удачлив. Сейчас мы переходим к глобальному миру, где каждый зависит друг от друга, что весь наш успех зависит не от каждого, а только в соединении, от соединения между нами. То есть это совершенно другая методика существования природы. Мы переходим от того, что мы разделены, каждый делает, что ему захочется, и как он пытается урвать у всех, и урвал, и нашел для себя. Мы сегодня видим, насколько мы взаимосвязаны и связаны друг с другом. И это совершенно и другое направление, это не эгоистическое, потребует от нас другого отношения к ближнему, к природе, и поэтому мир уже не ведет себя как раньше.
Если я понимаю ваши слова, вы говорите, что мы должны перейти из мира индивидуумов отношений, да, вместе.
Поэтому называется глобальным.
Да. В этом мире вместе, в этом глобальном мире, где мы все будем как единая сущность.
Одна семья.
Единая семья. В этом мире наше состояние как семьи вместе улучшится. То есть сегодня в мире индивидуумов, по крайней мере, половина этих индивидуумов, им нечего есть сегодня.
Правильно.
А завтрашнем мире, в мире вместе, эта семья живет в более лучшем состоянии, чем индивидуумы живут сегодня.
А как живут семьи, ты сам не ответь, как живут семьи?
Ну, есть бедные семьи, есть богатые.
Неважно, но ждут все, а для меня все члены семьи.
Ну да.
Больше или меньше. Маленькие же важнее, чем большие.
Да.
Скажем, еще больше равенства, и я, да, восполняю не человеку его ощущение.
С равенством понятно, я вижу, что время кончается. Равенство понятно. Уровень жизни, это будет богатая семья или бедная?
Будет у мира все. Богатство, наполнение, изобилие совершенно неограниченные, поскольку это истекает из того, что мы связаны вместе.
То есть база оптимизма, вы говорите, меняем мир, и это место...
Не делаем, а только внутри изменяем наши отношения.
Большое спасибо. Лично я очень порадовался. Надеюсь, что и вы получили удовольствие. Звоните нам. Наш телефон 1-700-509-209 или пишите на блог Рава Лайтмана lightman.ru. До следующей встречи.